Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я Константин Еремеев. Наша программа и отдел музыкально-нотной литературы Свердловской областной научной библиотеки имени Виссариона Григорьевича Белинского предлагают вашему вниманию цикл программ о выдающихся музыкантах и композиторах, о интересных страницах истории жизни великих людей нам будет рассказывать музыковед Анна Колесник. Анна, здравствуйте. Мы продолжаем знакомить наших слушателей с знаменитыми композиторами и музыкантами. Сегодняшнюю программу мы решили с вами посвятить не только этим выдающимся людям, личностям, но одному инструменту, наверное, от которого многие даже и не ожидают, можно сколько получить эмоций, красок, и некоторые не подозревают даже, что такой инструмент способен на чудеса, вот именно в музыкальном плане. Расскажите, пожалуйста, нам подробнее о фаготе и, конечно, о тех музыкантах и композиторах, которые этому инструменту посвятили большую часть своей творческой жизни.
Здравствуйте, Константин. Немного жалею, что вы сказали, какой именно это инструмент. Хотела загадать слушателям такую загадку. На самом деле фагота очень большой эмоциональный диапазон, как вы уже сказали. В высоком регистре он звучит практически как саксофон. В среднем регистре у него очень лирическая кантилена. В низком регистре он может звучать либо шутливо, ворчливо, либо даже устрашающе. И весь этот спектр эмоций постепенно осваивали композиторы. Естественно, это произошло не сразу, как это и водится, когда инструмент еще новый, малоизученный, малосовершенный. Он годится только, особенно если он низкого тембра, для поддержки басового голоса в каких-либо сочинениях. А потом, если инструмент все же используется музыкантами и композиторами, он совершенствуется, и для него уже пишутся более серьезные произведения. Возможно, когда-нибудь мы посвятим программу инструментам, которые были забыты окончательно и хранятся только в музеях. Например, есть, насколько я знаю, пианино, у которого больше клавиш, чем даже на концертном рояле расположено оно в несколько рядов. И другие эксперименты, которые оказались не востребованы временем, не продолжились, не совершенствовались. Так вот, с фаготом оказалась другая история. Фагот до сих пор не просто успешен, он очень активно применяется и исполнителями, и композиторами. И это тот случай, когда инструмент требовал решения новых задач и нового репертуара. Можно сказать, что сейчас до сих пор создают произведения для фагота, где используют новые виды техники игры на нем. Но давайте обо всем по порядку. Если мы обращаемся к музыкальному словарю, нам могут рассказать, что происхождение фагота относится к началу XVI века, что он родом из Италии и изобрел его якобы Альфранио ди Альбанезе. Но до середины XX века, в общем-то, так и было. Сейчас в словариках стоит пометка о том, что Альбанезе изобрел инструмент, который продолжает традиции волынки, но не изобретал инструмент, похожий на фагот. Таким образом, имя настоящего изобретателя кануло в лету. Может быть, когда-нибудь оно будет все-таки найдено и объявлено. Фагот – это достаточно большой инструмент, ну, где-то в добрую половину и даже больше роста музыканта, ну, такого чуть выше среднего, переводится как вязанка дров, и действительно в разобранном виде этот инструмент напоминает дрова, которые вместе связали и понесли. Предшественником этого инструмента был другой инструмент, он тоже до сих пор существует, но на нем играют в ансамблях старинной музыки, это бомбарда. В некоторых произведениях 17 века вот этот инструмент бомбарда, духовой, низкозвучащий, упоминается. А фагот имел другое название. Я думаю, наши слушатели знают, что многие инструменты изначально имели другие названия, так же, как, например, у виолончели был предшественник с другим названием, у скрипки то же самое. Так вот, фагот назывался раньше дульцином. Дольче – нежно, сладко, звучно, то есть дульцин – звучащий красиво, приятно, сладкозвучно. И если мы обратимся к ранним сочинениям, то у них есть обозначение соната, например, для баса континуо, скрипки и дульцина. Вот дульцин – это и есть фагот. И такое название существовало примерно до 17 века. А с 17 века уже инструмент начал совершенствоваться и приобрел свое современное название фагот. Хочется послушать сейчас фрагмент из такой сонаты раннего периода, первой половины 17 века. Это композитор Костелло, ныне не очень известный, так скажем. Вот у него как раз есть соната для двух скрипок, дульцина и басса континуо номер 11. Вообще, одно из самых ранних сочинений относится, вот для этого дульцина, относится к 1611 году в сборнике итальянского композитора «Фантазии и канцон» было опубликовано вот это сочинение для дульцина соло. На самом деле, этот инструмент по сравнению с современным фаготом был очень несовершенный, он имел всего 2 или 3 клапана. Тем не менее, композиторы ухитрялись дать этому инструменту, ну, на тот момент более-менее сложные партии, хотя они не превышали объема 2 октав. Современные фаготы играют в очень широком диапазоне, это больше 3 октав. Они могут играть в контр-октаве, они могут играть выше 1-й октавы, то есть действительно скачок в техническом прогрессе произошел очень большой, но это все формировалось постепенно. С 17 века добавляется 3-й клапан, в 18 веке становится уже 5 клапанов, и к 19 веку формируется фагот из 11 клапанов. Но настоящую революцию произвел фаготист, который стал затем законодателем в изобретении и производстве этих инструментов, фаготов. Это Карл Альмин Редер. Вместе со своим партнером Адамом Геккелем он организовал фирму по производству инструментов, и до сих пор вот фирма Геккель, она считается немецкая фирма, одной из самых популярных в производстве этого инструмента. Менее популярны, например, австрийские и французские фаготы, хотя тоже эти марки имеют место быть. С 17 века фагот не только начинает аккомпанировать и поддерживать басовую партию, баса континуо, вместе с виолой да гамбо, вместе с органом, но постепенно выходит на роли солирующего и характерного инструмента. Что значит характерного? То есть создающего определенный образ. Композиторы уже слышат очень большую образную динамику в этом инструменте и стараются поручить ему какие-то солирующие моменты, например, в своих операх. Таковы небольшие соло в немецких операх Ренхарда Кайзера. Кайзер тоже ныне неизвестная фамилия, но на самом деле он был предшественником на некоторых постах, предшественником Баха, композитор немецкой школы, оставивший миру достаточное количество музыки, в том числе опер. Жан-Батист Люли, знаменитый французский оперный композитор, оставил несколько соло для дульцина в своей опере «Психея», например. Но, конечно, настоящую революцию в плане игры на фаготе, усовершенствования его техники и образного строя сделали композиторы в 18 веке. Произведения для фагота, как камерные, так и концертные, есть у Гайдна, Моцарта. Наиболее играемым концертом из сочинений 18 века до сих пор является концерт для фагота Моцарта. Хотя не менее замечательный концерт для этого же инструмента Баха и его сыновей Христиана и Карла Филиппа Эммануэля Баха. Фагот также появляется в произведении Карла Филиппа Эммануэля Баха «Меланхолик и сангвиник». Как видите, здесь уже есть прямое образное обращение к возможностям этого инструмента. Но, как считают сами фаготисты, и я ссылаюсь на мнение одного из исполнителей, который также является резидентом наших проектов, отдела музыкальной нотной литературы, он участвовал в совместном проекте с отделом культурно-массовых коммуникаций «Музыка плюс поэзия», это Николай Гофман, он учится в Уральской государственной консерватории имени Мусоргского. Вчера был как раз концерт класса фаготов, и именно вот этот концерт Ричардс подвиг меня сегодня рассказать об этом инструменте. Так вот, когда я попросила Николая перечислить наиболее сложные, так скажем, произведения для этого инструмента, технически сложные, он сразу же назвал сонату «Концерт Гумеля». Гумель – это ученик Моцарта. А также венгерскую фантазию Карла Мария фон Вебера для фагота и фортепиано. И ряд произведений французских авторов уже 20 века. Что значит технически сложная музыка для фагота? Я думаю, наши слушатели представляют, что фагот состоит из нескольких частей. Это несколько колен, раструб и трость. Трость – это именно та самая трубочка, которая соединяет основной корпус и подходит к губам исполнителя. Так вот, исполнители используют разную технику игры на фаготе, которая передает свистение, бульканье, резкие удары, то есть фагот может трактоваться и как ударный инструмент. Эти техники называются двойное и тройное стаккато. Если фагот играет сразу несколько нот, то есть это полифония, на фаготе это называется мультифоники. Может использоваться циркулярное дыхание. И вот вчера как раз на концерте в произведениях современных французских композиторов некоторые из этих техник были представлены. Но наши русские композиторы на самом деле не отставали в плане применение всех возможностей и технических, и эмоциональных фагота. Здесь стоит упомянуть патетическое трио Михаила Ивановича Глинки, в котором задействован этот инструмент. К концу XIX века усиливается мрачная трактовка тембра этого инструмента. В частности, у Чайковского в 5-й и 6-й симфонии соло фагота, особенно в 6-й симфонии, знаменует трагическое начало и некоторое инфернальное даже. Эту традицию подхватывает Густав Малер и Дмитрий Дмитриевич Шостакович. У Шостаковича соло фагота обычно несет саркастический, мистический характер и достаточно инфернальный. Соло фагота мы встречаем, например, в несколько раз в характеристике определенных персонажей его оперы «Леди Макбет» Мценского уезда во второй редакции Екатерины Измайлова, а в некоторых частях симфонии и так далее. Есть также камерные сочинения у Шостаковича для этого инструмента. А гораздо более безобидную трактовку этому инструменту дает Сергей Сергеевич Прокофьев, об операх которого мы говорили в прошлый раз. Он, Прокофьев, по своей сути сангвиник и более жизнерадостный человек, поэтому он берет фагот как инструмент, который может изобразить добродушное ворчание. В его знаменитой симфонической сказке «Петя и Волк», которая призвана познакомить детей с разными инструментами оркестра, тему дедушки играет именно фагот. Стоит немножко вернуться назад и сказать о том, что технические эмоциональные прорывы были сделаны еще Антонио Вивальди. В его 39 концертах задействован фагот, вообще концерты у него более 300, в 39 активно задействован фагот, и намечены те технические приемы, которые через несколько десятилетий уже прочно войдут в арсенал технических средств игры на этом инструменте. Патетическое трио Глинки, которое у нас звучало в переложении для других инструментов, играл его Александр Лутков, по-моему, в прошлом году. Так вот, в патетическом трио Глинка один из первых использует прием вибрато. То есть, когда мы начинаем узнавать, в каких произведениях русских и зарубежных композиторов применяются те или иные приемы, то мы начинаем по-другому слышать эти произведения. Сейчас с нашим слухом человека 21 века очень очень искушенного, нас, в принципе, сложно чем-то удивить, но постепенно выстраивая эту нить, вот эту концепцию от простого сложного, мы понимаем действительно, с чего инструмент начинал, каких вершин он достиг сейчас. Фаготу подвластны, конечно, и лирические страницы музыки. Вчера, например, на концерте звучало много лирических тем. Фаготу поручают также парафразы из оперных сочинений. И вот вчера в исполнении квартета фаготов звучало переложение из Евгения Онегина Чайковского, знаменитая ария Ленского «Что день грядущий мне готовит». И это звучало очень естественно, то есть фагот здесь настолько хорошо подражал человеческому голосу и настолько передавал вот эту лирическую меланхоличную струю, что вот это слушалось очень органично и естественно. Вчерашний концерт заканчивался в том числе знаменитой серенадой «Солнечной долины» Глена Миллера в переложении для ансамбля фаготов. И это тоже звучало очень красиво. В высоком регистре фагот, в принципе, очень, как я уже говорила, похож на саксофон. Есть также разновидности фагота. Я думаю, слушатели знают, что у каждого инструмента есть разновидности, особенно у духовых. Например, есть басовый флейта, теноровая, сопрановая флейта пикколо. То же самое можно сказать о фаготе. Не все эти разновидности данного инструмента используются до сих пор, но в ряде сочинений и даже специально для определенных сочинений некоторые формы, устаревшие и вышедшие из употребления, ну, как бы воскрешают и реконструируют. Наиболее известной разновидностью фагота является контрфагот. Николай Гофман, о котором я говорила, играет на этом инструменте тоже. Выглядит он, ну, немножко похож, что-то среднее между тубой и валторной, то есть выглядит он по-другому, звучит на октаву ниже, чем фагот. И достаточно давно ушедшая из употребления практически модель малого фагота, фаготина, была воскрешена в 1992 году. Специально для немецкого исполнителя был снова заново сконструирован по старинным чертежам этот малый фагот, фаготина, и написана музыка. Сейчас, в 21 веке, композиторы, которые ищут новых тембров и смыслов, активно обращаются к этим моделям, насколько я знаю, даже модель тенорового фагота и альтового тоже встречается в ряде произведений. Поэтому здесь мы имеем дело с тем, что ну, как бы есть предложение, есть спрос, и это действительно оправдано. Когда у нас был эфир о Мстиславе Ростроповиче, я говорила о том, что техническое совершенство его игры побуждало композиторов написать именно для этого исполнителя музыку. И также и здесь техническое совершенство и эмоциональность игры некоторых фаготистов побуждает композиторов, современных композиторов, писать для определенного фаготиста и в определенной технике. Надо сказать, что Уральская композиторская школа не отстает от общеевропейской и русской традиции, и в арсенале уральских композиторов встречаются произведения для фагота, как сольные, так и ансамблевые. В частности, есть произведение Елены Самариной для трио, в составе которого есть фагот, и мы надеемся, что однажды мы услышим это произведение. Хочется еще дать последний оттенок этому инструменту. Я говорила о разнообразии его эмоциональной палитры, и есть еще одна. Фагот очень хорошо подражает инструментам народного оркестра, духовым инструментам, и, в частности, знаменитый балет «Весна священная» Стравинского открывается именно соло фагота, который изображает вот эту русский духовой инструмент, сразу слышатся какие-то бескрайние поля, просторы, русская меланхолия, такая щемящая тоска. То есть композиторы на самом деле очень интересно и разнообразно могут использовать этот инструмент. И я надеюсь, что в наш отдел придет весь состав класса фагота, который мы вчера видели на концерте, и сыграет этот концерт здесь. Потому что когда разброс идет от Дарио Кастеллы, с которого я начала, это музыка 17 века, до композиции конца 20-го, это всегда очень интересно и разнообразно.
Анна, я вас благодарю. Сегодня мы очень много узнали о фаготе и о тех композиторах, которые действительно раскрыли все краски этого прекрасного инструмента.
Да, Константин, надеюсь, что это так, что этот эфир побудит людей более обширно познакомиться с музыкальной литературой для этого инструмента и чаще посещать концерты, которых не так много на самом деле, поэтому они вот как жемчужины, и их нужно ценить по достоинству. Спасибо вам и до новых встреч.
Спасибо. Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Сегодня мы посвятили программу инструменту фаготу и композиторам, которые раскрыли прекрасное звучание этого инструмента. До новых встреч, дорогие друзья. Да хранит вас Господь.